Это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Выборы в современной Европе – процесс почти непрерывный. В одной стране они только что прошли, в другой – в разгаре предвыборная кампания, в третьей – она только начинается. Среди претендентов на места в парламентах и правительствах все чаще можно увидеть людей, которым, казалось, нечего больше желать в этой жизни. Настолько они успешны. Это крупные предприниматели, миллионеры и миллиардеры, которые по тем или иным причинам решают попробовать свои силы в другой области – политике. Что движет богатыми людьми, которые идут в политику? И грозит ли их присутствие в ней превращению демократии в олигархии? Попробуем разобраться на трех примерах – из Австрии, Чехии и Польши. Фрэнк Штронах, очевидно, рассчитывал на большее. Избирательная кампания, основанная им партией, которая называется просто «Тим Штронах», команда Штронаха, стоила австро-канадскому миллиардеру около 33 миллионов долларов. Учитывая размеры состояния Штронаха, это совсем немного. По данным журнала Forbes, всего у него примерно 1 миллиард 200 миллионов долларов. Но сам миллиардер, владелец Magna International, крупной компании по производству запчастей для автомобилей и мотоциклов, явно полагал, что инвестиции в предвыборную гонку принесут более весомые плоды. Тим Штронах набрала на недавних парламентских выборах в Австрии около 6% голосов избирателей. Она будет представлена в парламенте. Но этот результат сторонников эксцентричного миллиардера почти в два раза хуже, чем показанный ими в марте на земельных выборах в Каринтии – 11% и Нижней Австрии – 10%. Похоже, политический проект Фрэнка Штронаха пока не столь успешен, как его проекты в сфере бизнеса. Это был предвыборный рэп команды Штронаха, текст которого составлен из фрагментов телевыступлений самого Фрэнка, как запросто называют его сторонники. В Австрии многие недоумевали, что заставило Штронаха в последние два года заняться политикой. Ведь это человек преклонного возраста, ему 80 лет, хотя он еще полон энергии. Большую часть жизни он провел в Канаде, где и преуспел в бизнесе, основав корпорацию «Магна». На родину Штронах, у него двойное гражданство, стал регулярно наведываться только с середины 80-х годов. Тогда же основал в Австрии несколько деловых и благотворительных проектов. Австрийский филиал его компании обеспечивает работой почти 20 тысяч человек. Штронах спонсирует один из самых популярных футбольных клубов страны – Аустрия-Вена. Политические взгляды миллиардера либеральные, с некоторым оттенком евроскептицизма. Штронах выступает за низкие налоги, выгодные условия для инвестиций, умеренную европейскую интеграцию, но против единой валюты евро. В одном из интервью он назвал еврозону «чудовищным проектом». Партия Штронаха, о создании которой было объявлено в сентябре 2012 года, довольно быстро получила популярность среди части среднего класса и городской молодежи. Точнее, среди тех, кто недоволен застоем в австрийской политике. В ней много десятилетий доминируют две партии – социал-демократическая и народная. И желал бы здешнему политическому истеблишменту небольшой встряски. Впрочем, по мере того, как сам Фрэнк Штронах начал играть все более заметную роль в кампании своей команды, у части избирателей надежды сменились скепсисом. Оказалось, что Штронах нередко надменен и вспыльчив, очень не любит неприятные вопросы журналистов, да и его немецкий далек от совершенства. Он то и дело вставляет в свою речь английские слова и выражения. Очарование прошло, отсюда и скромный результат Тим Штронах на сентябрьских выборах. В формировании правящей коалиции сторонники миллиардера явно не будут участвовать, а значит, их небольшая парламентская фракция, скорее всего, останется на заднем плане австрийской политики. Каковы же мотивы Фрэнка Штронаха? Сам он говорит о стремлении помочь родной стране, политическая ситуация и общественное настроение, в которой его не слишком устраивают. Фриц Плассер, профессор политологии из Инсбрукского университета, не отказывает миллиардеру в столь идеалистических мотивах.
Похоже, он действительно стремится достигнуть чего-то существенного в австрийской политике и сделать это частью своего наследия, своим последним большим проектом.
Но дело не только в этом. Штронах, как и любой успешный предприниматель, расчетлив и рационален, однако не лишен ни эмоций, ни тщеславия, продолжает Плассер.
Его второй мотив – жажда популярности. В период кампании австрийские масс-медиа следили за каждым шагом Фрэнка Штронаха. Его действия тщательно анализировались. Он стал медиа-звездой.
Хочет ли быть звездой другой весьма состоятельный человек, основавший собственный политический проект в соседней с Австрией стране, Чехии? Его зовут Андрей Бабиш, ему 59 лет, он владелец многопрофильной корпорации «Агроферт», производящей главным образом сельскохозяйственную и химическую продукцию, от куриных окорочков и сосисок до удобрений. На его предприятиях и фирмах работают 30 тысяч человек. Этот факт Бабиш очень любит подчеркивать. В годы кризиса создание рабочих мест смотрится как почти героический поступок. Состояние Андрея Бабиша оценивается журналом Forbes примерно в 2 миллиарда долларов. Начало своего пути к богатству сам Андрей Бабиш описывает так.
Был сам ориентирован на деньги.
Да, я был ориентирован на деньги. Хотел иметь свой дом, машину. Одно время я работал как обычный рабочий, руками. Потом поступил в институт, там хорошо учился, чтобы иметь повышенную стипендию, экономил на дом, который потом построил сам. Я хотел работать во внешней торговле, чтобы уехать из страны, где был коммунистический режим. Мне удалось 2 года поработать за границей. Там я был и во время бархатной революции.
Потом мне повезло, что я работал в Марокко, за границей, там мы пережили революцию.
Впрочем, Бабиш не упоминает еще один важный фактор, который дал ему хорошую стартовую позицию в бизнесе. Влиятельным сотрудником внешнеторгового ведомства, тогда еще коммунистической Чехословакии, был его отец. Семья жила во Франции, потом в Швейцарии, где Андрей несколько лет посещал местную гимназию. Говорит журналист Петр Шимунок, специализирующийся на бизнес-тематике.
Андрей Бабиш создал большой конгломерат, в который сейчас входят почти 200 фирм. Но в действительности не начинал абсолютно с нуля, поскольку у него были связи со времен работы еще при прежнем режиме, что было для него выгодным.
Семейные и профессиональные связи – это, конечно, далеко не все. Нельзя отрицать большой предпринимательский талант Бабиша, позволивший ему сколотить второе по величине состояние в Чехии и одно из крупнейших во всей Центральной Европе. Неоднозначна репутация этого чехословацкого миллиардера. Бабиш словак по происхождению и говорит на странной языковой смеси, перемежая чешские фразы словацкими словами и выражениями. Пресса, ссылаясь на Словацкий институт национальной памяти, утверждала, что Бабиш в молодости сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, что сам предприниматель решительно отрицает. В 2010 году чешский парламент одобрил поправку к закону об охране природы, увеличив обязательную долю биотоплива в автомобильном горючем. Поскольку концерн «Агроферт» – главный производитель биотоплива в Чехии, возникли подозрения в том, что принятие поправки стало итогом успешных лоббистских усилий Андрея Бабиша. Позднее сам миллиардер подтвердил это, заметив, что не видит в данном факте ничего зазорного. Известно также, что Бабиша связывают приятельские отношения с экс-премьером Чешской Республики Станиславом Гроссом, который в 2005 году был вынужден подать в отставку из-за подозрений в коррупции. С определенных пор поддерживать с политиками частные, закулисные контакты показалось Андрею Бабишу недостаточным. В 2011 году он объявил о создании общественного движения под названием «АНО». Это чешская аббревиатура словосочетания «Акция недовольных граждан». В то же время слово «АНО» означает «да». До сих пор движение не могло похвастаться серьезными успехами, но нынешнюю кампанию, парламентские выборы в Чехии состоятся в последний уикенд октября, «АНО» ведет весьма успешно. Политолог Владимира Дворжакова из Пражской высшей школы экономики отмечает, что отношение к партии как к фирме, которой надо управлять, соответствует склонностям и жизненному опыту Андрея Бабиша. Конец цитаты. Ему удалось созвать под свои знамена многих известных в стране людей – бизнесменов, актеров, дипломатов, журналистов, которые создают его движению яркий и привлекательный образ. Сам Бабиш, выступая как лидер АНО, в то же время умеет при необходимости отступить в тень, дав возможность своим соратникам высказаться и показать себя. Никакой конкретной идеологии у его движения нет, если не считать фраз вроде «Мы способный народ, просто нами управляют бездарности», или «Мы не такие, как политики, мы работаем», которыми пестрят предвыборные билборды «Ано». Бабиш играет на общественном недовольстве, проявившемся после недавнего кризиса в чешской политике, и на собственном успехе, которым обещает поделиться со всей страной. Каковы перспективы Бабиша политика? Предвыборные опросы сулят движению «Ано» до 17% голосов, что может вывести его на второе или третье место по итогам выборов. Правда, политолог Ладислав Мрклас считает, что в парламент бабишевцы пройдут, но триумфа не дождутся. Мрклас пишет.
Люди, которые обычно не ходят на выборы, говорят, что проголосовали бы за Бабиша. Я видел результаты одного опроса, согласно которым такие люди составляют 40% потенциального электората Бабиша. Но по долгому опыту наблюдений за выборами я знаю, что те, кто обычно не ходит на выборы, по большей части не приходят даже тогда, когда симпатизируют кому-то из тех, кто баллотируется.
Имущество всех депутатов польского сейма нынешнего созыва составляет около полумиллиарда злотых, то есть примерно 160 миллионов долларов. Это довольно немного по сравнению с состояниями новоиспеченных политиков из соседних стран, о которых мы только что говорили. Почему крупнейшие предприниматели Польши не стремятся к публичной политической деятельности, рассказывает Алексей Диковицкий.
По данным авторитетного интернет-портала Money.pl, в списке самых богатых депутатов польского парламента лидирует Мирослав Козлякевич, имущество которого вместе с недвижимостью и сбережениями оценивается в 14 миллионов американских долларов. Далее идут министр финансов Ян Вінцет-Ростовський, около 7 миллионов, и Анджей Гуд-Мостовий, 6 миллионов. Они и еще двое политиков, замыкающих первую пятерку самых богатых депутатов, являются членами правящей нынче в Польше партии «Гражданская платформа». О том, насколько охотно богатые люди в Польше идут в политику, говорит политолог из Варшавского университета Альгерт Анусевич.
Это тоже интересное явление в Польше.
В Польше ситуация выглядит довольно интересно. Если посмотреть на парламент, то в нем есть люди очень богатые, как, например, Мирослав Козлякевич, владелец большого количества куриных ферм. Когда-то депутатом был владелец молочного гиганта Бакома. То есть, с одной стороны, можно сказать, что есть немного богатых людей в парламенте, а с другой стороны, есть и депутаты, у которых нет практически ничего. Корни такой ситуации в том, что часть политиков, прежде всего связанных с левой частью политической сцены, имели в начале 90-х возможность заниматься бизнесом, а в политику пришли позже. Таков пример Януша Полякота, который можно назвать классическим. Человек сделал карьеру в бизнесе, у него есть деньги, и тогда он идет в политику. Однако в польской политике, в общем-то, мало людей обеспеченных. И так происходит потому, что в нашей стране на этой самой политике трудно заработать. Если политик намерен работать честно, не брать взяток, то его зарплата, в общем-то, не такая большая по сравнению с тем, что может заработать, например, хороший менеджер в бизнесе. Это, конечно, в определенном смысле влияет на уровень политики в стране, на то, что он не очень-то высок. Мы, поляки, платим слишком мало своим политикам, поэтому в нее часто идут те, для кого в определенном смысле наркотиком является сама власть и объективы телекамер, а не опытные менеджеры, которые предпочитают политике бизнес. Депутат польского парламента зарабатывает немногим более 3000 американских долларов плюс доплаты за работу в комиссиях и деньги на содержание депутатского офиса. Возвратимся к разговору с политологом Альгердом Анусевичем. Можно ли сказать, что увеличение количества богатых людей в политике улучшило бы ее качество? Здесь нужно задаться вопросом, какова цель? В идеале богатый человек идет в политику не за деньгами, а для того, чтобы воплотить в жизнь идеи, в которые верит. Однако, к сожалению, и здесь речь не только о Польше, такие люди идут в политику нередко для того, чтобы защитить свой бизнес, например, через наличие депутатской неприкосновенности или делать еще больший бизнес. И это уже патология, которая вредит демократии. Если я говорю о том, что богатых людей должно быть в политике больше, то имею в виду тех первых, то есть идеалистов. С другой стороны, политика должна быть, конечно же, открыта не только для богатых, но и для тех, у кого нет средств, но кто хочет сделать что-то полезное. В Польше часто говорят, что при нынешней политической системе очень тяжело создать новую партию, не имея достаточных средств. Ведь уже существующие партии, которые прошли в парламент, получают большие дотации из государственного бюджета, и новичкам практически невозможно с ними конкурировать. если, конечно, нет денег. Пример тому партия движения Поликота, созданная накануне минувших выборов одним из бывших лидеров гражданской платформы Янушем Поликотом, который вложил немало собственных средств в создание партии и получил третье место в парламенте. Означает ли это, что без денег нет новых партий на политической сцене? Извините, но мышление в стиле «нужно постоянно создавать новые партии» — это мышление революционное, которое нужно оставить в минувшем веке. Нашей демократии в следующем году исполнится 25 лет. Пришло время думать не о новых партиях, а о стабилизации политической сцены. Мне совсем не жаль того, что в Польше тяжело создать новую партию. То есть создать-то ее можно, но трудно завладеть умами людей. Если, среди прочего, нет средств на создание партийных структур и на избирательные кампании. Конечно, тоже движение Поликота – яркий пример того, как можно, я утрирую, продать самолет и вложить вырученные деньги в политический проект. Следует признать, что, с другой стороны, если очень хочется, то уже есть достаточно партий, в которых можно спокойно пробовать реализовать свои идеи. Сказал политолог из Варшавского университета Альгерт Анусевич. Интересно, что еще несколько лет назад имущество Януша Поликота оценивалось примерно в 110 миллионов долларов, а после создания партии движения Поликота эта цифра составляет менее 2 миллионов.
Это был репортаж Алексея Диковицкого из Варшавы. У современной России также есть опыт присутствия в политике богатого предпринимателя. Михаил Прохоров, лидер партии «Гражданская платформа», интересно, случайно ли совпадение с названием польской партии, занял на президентских выборах 2012 года третье место с 8% голосов. Для политической карьеры Прохорова, как и крупных европейских бизнесменов, попробовавших свои силы в политике, характерна некоторая половинчатость. Популярность, которой этим людям удается добиться в качестве политиков, обычно заметно меньше по масштабам, чем их успехи в деловой сфере. Возможно, участие избирателей вызывает антипатию сам факт участия богатого человека в борьбе за политическую власть. Ему что, мало, рассуждает обыватель, и идет голосовать за тех, кто, по его мнению, куда более социально близок ему, чем миллионеры и миллиардеры. Но есть и другой фактор, о котором сказала журналистам по пути на избирательный участок одна 18-летняя жительница Вены, отвечая на вопрос о Фрэнке Штронахе. Если человек хороший бизнесмен, это не означает, что он обязательно станет хорошим политиком. Это разные профессии. Это был проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты всегда можно найти на страничке раздела «Мир» на сайте «Радио Свобода» свобода.org и бесплатно подписаться на них в магазине iTunes.